Глава 23. Воскресенье, 3 апреля. Понедельник, 4 апреля. Приготовив два свежих эспрессо, Микаэль, извинившись, закурил сигарету. Паоло Роберто пожал плечами. Блумквист задумчиво рассматривал собеседника. Паоло Роберто производил впечатление человека прямодушного и охотно говорящего в глаза все, что он думает. Микаэль понял, что он не только прямолинейный, но еще и умный и скромный человек. Ему вспомнилось, что Паоло Роберто пытался сделать и политическую карьеру, став депутатом парламента от социал-демократической партии. Он все больше производил на Микаэля впечатление человека, у которого голова неплохо варит, и журналист поймал себя на мысли, что этот парень ему симпатичен. «А почему вы решили обратиться ко мне?»
«Саландер попала, как кур во щип. Не знаю, чем ей можно помочь, но друг ей был бы нужен». Микаэль кивнул. «А почему вы думаете, что она невиновна?» — спросил Паоло Роберто.
«Трудно сказать. Лизбет может быть беспощадной, но я просто-напросто не могу поверить в то, что она могла убить Дага и Мия. В особенности Мия. Во-первых, у нее не было мотива.
Не было известного нам мотива.
Ладно, Лизбет, не задумываясь, применила бы силу против того, кто этого заслуживает. Но я не знаю. Я вроде как бросил вызов Бублански, инспектору полиции, ведущему следствие. Мое твердое убеждение состоит в том, что для убийства Дага и Мия существует какая-то причина, и что она как-то связана с публикацией, над которой работал Даг.
Если это так, то Саландер нужен не просто кто-то, дружески к ней расположенный, когда ее схватят. Ей нужна помощь совсем другого типа.
Я знаю. Глаза Паоло Роберто блеснули недобрым блеском.
Если она действительно невиновна, значит, угодила в гущу самого мерзкого юридического скандала в нашей истории. В нее тычут пальцем, как в убийцу, полиция, средства массовой информации, да и вся остальная грязь, которую в нее кидают, я знаю. Так что же делать? Могу я хоть как-то помочь?»
Микаэль задумался. «Наилучшей помощью было бы, если бы мы смогли найти настоящего преступника, и я работаю над этим. Другая важная помощь — найти Лизбет самим, пока кто-нибудь из полицейских не пристрелил ее. Вы ведь знаете, что Лизбет не из тех, кто сдается добровольно».
Паоло Роберто кивнул. «А как нам ее найти?»
«Не знаю. Правда, есть одна вещь, которую вы могли бы сделать, если у вас есть время и желание».
«Моя уехала на всю следующую неделю, а время и желание у меня есть.
Правда? Я подумал, что раз уж вы боксер, то...»
«Но
у Лизбет есть подруга. Мириам Ву, вы про нее, наверное, читали.
Известная как садо-мазо-лесбиянка.
Да уж, читал. У меня есть номер ее мобильника, я пробовал ей дозвониться. Она отключается, как только слышит, что звонит журналист.
Да, это вполне понятно.
У меня самого нет времени гоняться за Мириам Ву, но я читал, что она занимается кикбоксингом. И подумал, может быть, если известный боксер ищет контакта с ней, то...
Понятно. «Вы надеетесь, что она выведет нас на Саландер?»
«Полицейским она сказала, что не знает, где находится Лизбет, но попробовать стоит.
Давайте ее номер. Я попробую ее найти».
Микаэль снабдил Паоло Роберто номером мобильника и адресом на Лундагаттен. В выходные Гуннар Бьорк провел, пытаясь проанализировать свою ситуацию. Будущее его висело на волоске, и он должен был продумать, как сыграть теми плохими картами, что были у него на руках. Во-первых, это чертова сволочь Микаэль Блумквист. Нужно решить, стоит ли пытаться уговорить его помалкивать, в общем, о том, что Бьорк нанимал для определенных услуг тех девок. Подобное осуждалось законом, и он не сомневался, что в два счета вылетит с работы, если это откроется. Газеты просто растерзают его на куски. Сотрудник полицейской службы безопасности пользовался услугами несовершеннолетних проституток. Хоть бы эти чертовы шлюхи были не такими молодыми. Но сидеть сложа руки означало предрешить свою печальную судьбу. У Бьорка достало ума ничего не сказать Микаэлю Блумквисту. Он все читал по его лицу, следил за его реакцией. Блумквист колебался. Ему необходима информация, но ему пришлось бы за нее заплатить. А ценой будет молчание. Это единственный выход. Зала принес в расследование убийств совершенно новое уравнение. Даг Свенсон охотился за Залой. Бьюрман искал Залу. А комиссар Гуннар Бьорк был единственным, кто знал о связи Залы с Бьюрманом. Значит, от Залы тянулись нити как к Эншеде, так и к площади Уденплан. Это создавало еще одну серьезную проблему для благополучия Гуннара Бьорка. Именно он снабдил Бьюрмана информацией о Золоченко и сделал это по дружбе, не задумываясь о том, что переданные сведения все еще имеют гриф секретности. Такой пустяк может квалифицироваться как служебный проступок. Мало того, с тех пор, как в пятницу его посетил Микаэль Блумквист, он стал виновен еще в одном проступке. Будучи полицейским, он, получив информацию, имеющую отношение к расследованию убийств, был обязан немедленно передать ее инспектору Бублански или прокурору Экстрему, но тем самым он разоблачил бы самого себя. Это стало бы известно общественности, не баловство со шлюхами, а история с Золоченко. В субботу Бьорк ненадолго заскочил к себе в кабинет в отделе безопасности полиции в Кунгсхольме. Достав все старые бумаги, касающиеся Золоченко, перечитал весь материал. Все эти рапорты написал он сам, но это было много лет назад. Самая старая из бумаг имела уже почти 30-летнюю давность, а последний документ — 10-летнюю. Золоченко. Ушлый черт. Зала. В своих заметках Гуннар Бьорк сам ввел это прозвище, но не помнил, что когда-либо пользовался им. А связь была не подлежащая сомнению с Эншеде, с Бьюрманом и Саландер. Гуннар Бьорк продолжал размышлять. Он еще не разобрался, как все кусочки головоломки складываются вместе, но вроде понял, зачем Лизбет Саландер поехала в Эншеде. Он мог легко себе представить, что вспышка ярости привела ее к убийству Дага Свенсона и Мия Бергман, либо из-за того, что они отказались с ней сотрудничать, либо потому, что чем-то ее спровоцировали. У нее был мотив, о котором, возможно, знали только Гуннар Бьорк, да еще 2-3 человека во всей стране. Она же совершенно чокнутая. Вот бы повезло, если бы какой-нибудь полицейский пристрелил ее при задержании. Она-то знает, и если заговорит, раскроется вся история, — думал Гуннар Бьорк. Но как тут не обдумывать, незыблемым оставался один факт. Микаэль Блумквист для него лично был единственным выходом из положения, а это в нынешних обстоятельствах оставалось важнее всего. Бьорк чувствовал нарастающее отчаяние. Блумквиста надо заставить обращаться с ним как с анонимным источником и помалкивать о его легкомысленных заблуждениях с теми чертовыми шлюхами. Ох, вот если бы Саландер прострелила кумпол этому Блумквисту, мелькнуло у него. Микаэль взял себе за правило методично подводить итоги своих поисков. Именно этим он занимался примерно час после того, как ушел Паоло Роберто. У него получался фактически журнал, почти что дневник, где он фиксировал свободно текущие мысли и в то же время воспроизводил все разговоры, встречи и результаты поиска материалов. Микаэль зашифровывал это в компьютере с помощью программы PGP, а копии отсылал Эрике Бергер и Малин Эриксон, чтобы его коллеги все время были в курсе дела. Последние недели перед смертью Даг Свенсон сосредоточился на Зале. Это имя прозвучало и в его последнем разговоре с Микаэлем по телефону всего за 2 часа до убийства. Гуннар Бьорк утверждал, что кое-что знает о Зале. Потратив минут 15, Микаэль подвел итог тому, что раскопал о Бьорке, и этого оказалось совсем немного. 60-летний Бьорк был не женат, родился в Фалуне, в полиции с 21 года. Начав как патрульный полицейский и получив затем юридическое образование, он попал в тайную полицию лет в 26 или 27. Дело было в 1969 или в 1970 году, как раз в конце периода, когда службу безопасности возглавлял Пер Гуннар Винге. Винге пришлось покинуть свой пост после того, как он в разговоре с губернатором Норботтена Рагнаром Лосинанти предположил, что премьер-министр Улов Пальме является русским шпионом. Затем последовало дело информационного бюро ТВ и другие скандалы, а потом и убийство Пальме. Микаэль Блумквист понятия не имел, какую роль играл Гуннар Бьорк, если у него вообще была роль в событиях, произошедших на протяжении последних 30 лет истории тайной полиции. Карьера Бьорка между 1970 и 1985 годом оставалась за семью печатями. Что и неудивительно для тайной полиции, деятельность которой всегда была засекречена. Может, он точил карандаши для своего начальника, а может, был тайным агентом в Китае. Но последнее было маловероятно. В октябре 1985 года Бьорк оказался в Вашингтоне и проработал в шведском посольстве 2 года. С 1988 года он снова служил в тайной полиции в Стокгольме. В 1996 году он приобрел публичный статус, став заместителем начальника отдела по делам иностранцев. Чем именно он там занимался, Микаэль не смог узнать. Однако, начиная с 1996 года, Бьорк несколько раз высказывался в средствах массовой информации в связи с высылкой то одного, то другого сомнительного араба. В 1998 году он замелькал всюду в связи с высылкой нескольких иракских дипломатов. Какое отношение может все это иметь к Лизбет Саландер и убийству Дага Смия? Возможно, никакого, думал Микаэль. Но Гуннар Бьорк что-то знал о зале. Значит, здесь есть какая-то связь. Эрика Бергер не рассказывала никому, включая собственного мужа, от которого у нее в принципе не было тайн, что собирается переметнуться к большому дракону, Свенска Морганпостен. В «Миллениуме» у нее оставался 1 месяц. Эрику переполняла тревога. Ведь оставшиеся дни промелькнут быстро, и она неожиданно подойдет к своему последнему дню на посту главного редактора. Эрика чувствовала гнетущую тревогу за Микаэля. Сердце ее сжималось, когда она читала его последнее электронное письмо. Она узнавала эти предвестники. Появилось то же упрямство, которое 2 года назад подстегнуло его к тому, чтобы вцепиться в Хедестат. И та же одержимость, с которой он взял за горло Веннерстрёма. После Великого Четверга для него не существовало уже ничего, кроме задачи выяснить, кто убил Дага и Мию, и так или иначе отвести подозрения от Лизбет Саландер. При всей ее симпатии к его цели, ведь Даг и Мия были также и ее друзьями, Эрику отталкивала одна черта характера Микаэля. Почуяв кровь, он срывался с цепи. Уже в тот момент, когда он позвонил ей вчера и рассказал, что бросил вызов Бублански и вступил с ним в поединок, как какой-то одержимый ковбой, она поняла, что охота за Лизбет Саландер полностью поглотит его на все ближайшее время. По опыту она знала, что с ним будет невозможно иметь дело, пока Микаэль не справится с поставленной задачей. Он будет то упиваться своими успехами, то впадать в депрессию и брать на себя совершенно неоправданный риск. А еще Лизбет Саландер. Эрика видела ее всего 1 раз и слишком мало знала об этой необычной девушке, чтобы разделить веру Микаэля в то, что она невиновна. А если прав Бублански? А если она виновна? А если Микаэлю удастся ее отыскать, и он окажется перед сумасшедшей, вооруженной огнестрельным оружием? Ее ничуть не успокоил и разговор с неожиданно появившимся Паоло Роберто. Хорошо, конечно, что Микаэль будет не единственным на стороне Саландер, но этот мачо-боксер не внушал доверия. А главное, Ей нужно подыскать себе преемника, который будет способен возглавить Миллениум. Теперь это нужно было делать срочно. Эрика подумала, не позвонить ли Кристору Мальму и не посоветоваться ли с ним, но поняла, что не сможет сказать ему о своем решении, не поговорив сначала с Микаэлем. Блумквист был первоклассный репортер, но совершенно не подходил на роль главного редактора. В этом отношении Кристор гораздо лучше отвечал требованиям, но Эрика не была уверена, что тот примет предложение. Малин была слишком молода и неуверенна, Моника Нильсон слишком занята своей особой, Хенри Кортес — хороший репортер, но слишком молод и неопытен в руководстве, Лотта Карим отличалась мягкостью характера. Что же касается приглашения человека со стороны, то тут Эрика не была уверена, что Кристор и Микаэль этому обрадуются. Вот такие заморочки. Не так ей хотелось бы закончить годы, проработанные в Миллениуме. Вечером в воскресенье Лизбет Саландер снова открыла «Асфиксию 1.3» и зашла на зеркальный жесткий диск «Мик Бум Лэптоп». Убедившись, что в данный момент сам Микаэль не в сети, она потратила некоторое время на то, чтобы прочитать все новое, что у него появилось за последние два дня. Просматривая его журнал расследования, Лизбет задумалась, уж не ради нее ли он писал столь подробно, и если это так, что бы это значило? Зная, что она заходит в его компьютер, он, может быть, хотел, чтобы она читала, что он пишет. Интересно, отчего же тогда он не пишет? Исходя из того, что Лизбет бывает в его компьютере, он мог манипулировать приводимыми сведениями. Попутно она отметила, что он не слишком далеко продвинулся, бросив вызов Бублански в вопросе ее невиновности. Уже это вызывало только досаду. Микаэль Блумквист делал заключение, основываясь на эмоциях, а не на фактах. Наивный недотепа. Однако он нацелился на залу. «Правильно смекаешь, Калли Блумквист», — похвалила она. Интересно, стал бы он заниматься залой, если бы она не подкинула ему это имя? Затем Лизбет с некоторым удивлением обнаружила, что в дело внезапно вмешался Паоло Роберто. Это была приятная новость, и она улыбнулась. Ей нравился этот задавака. Вот уж мачо до кончиков ногтей. Он не стеснялся вмазать ей как следует на ринге, точнее, вмазать, когда вообще попадал в нее. Прочитав последнее дешифрованное письмо Микаэля Блумквиста Эрике Бергер, она так и подскочила на месте. Гуннар Бьорк из полицейской службы безопасности располагает информацией о зале. Гуннар Бьорк был знаком с Бьюрманом. Взгляд Лизбет стал рассеянным, когда она мысленно представила себе треугольник. Зала, Бьюрман, Бьорк. Да, в этом есть смысл. Раньше она не смотрела на проблему под этим углом зрения. Голова у Микаэля Блумквиста вроде варит. Но, конечно, он не понимает взаимосвязи. Она и сама ее не понимала, хотя знала о случившемся намного больше. Задумавшись о Бьюрмане, Лизбет поняла, что факт его знакомства с Бьорком делает его гораздо более значительным игроком, чем она думала раньше. Лизбет решила, что ей стоит наведаться на его дачу в Смодалире. Затем она зашла на жесткий диск Микаэля и создала новый документ в папке Лизбет Саландер, назвав его «Угол ринга». Он должен увидеть его, когда в следующий раз подключится к ноутбуку. Первое. Держись подальше от Телеборина. Это злобное существо. Второе. Мириам Ву не имеет к делу ни малейшего отношения. Третье. Правильно делаешь, что сосредотачиваешься на зале. Это ключевая фигура, но ты не найдешь его ни в одном регистре. Четвертое. Существует какая-то связь между Бьюрманом и залой. Пока не знаю, какая. Я этим занимаюсь. Может быть, Бьорк. Пятое. Важные обстоятельства. Существует малоприятное расследование, касающееся меня, датированное февралем 1991 года. Я не знаю его регистрационного номера и не могу его найти. Почему Экстрем не разболтал о нем журналистам? Ответ: его нет у него в компьютере. Вывод: он о нем ничего не знает. Как такое могло случиться? Немного подумав, она сделала приписку. Постскриптум.
Я не могу считать себя невиновной, но я не стреляла в Дага и Мию и никакого отношения к их убийству не имею. Я виделась с ними в тот вечер, когда произошло убийство, но ушла до того, как все произошло. Спасибо, что ты веришь в меня. Передавай привет Паоло. Скажи, что я под впечатлением от его левого хука. Потом она подумала, что такую информационную наркоманку, как она, до смерти одолевает любопытство. И написала еще одну строку. Постскриптум 2. «А как ты узнал насчет Веннерстрёма?»
Микаэль Блумквист наткнулся на документ Лизбет часа через три. Он раз пять перечитывал письмо строчку за строчкой. Впервые она отчетливо заявила, что не убивала Дага и Мию. Он верил ей и испытал огромное облегчение. И теперь, наконец-то, она говорила с ним, хотя, как и всегда, загадками. Микаэль обратил внимание на то, что она заявляла лишь о непричастности к убийству Дага и Мия, но ничего не сказала об Юрмане.
«Возможно, — подумал он, — это объясняется тем, что я упомянул лишь имена Дага и Мия в своем письме». Обдумав текст, он создал документ «Угол ринга 2». «Привет, Салли. Хорошо, что ты, наконец, сказала, что невиновна. Я в тебя верил, но трескотня в прессе действовала даже на меня, и меня одолевали сомнения. Я виноват перед тобой, прости. Да чего приятно получить это прямо с твоей клавиатуры. Остается только разоблачить настоящего убийцу. Это нам с тобой уже доводилось делать». «Все стало бы намного легче, если бы ты не говорила загадками. Ты наверняка читаешь мой дневник расследований, так что примерно знаешь, что я делаю и о чем размышляю. Мне кажется, что Бьорк что-то знает, и я собираюсь снова поговорить с ним на днях. Может быть, поиски клиентов-проституток — неверный след? То, что ты написала про полицейское расследование, меня просто поразило. Я поручу моей коллеге Малин поискать его». Тебе ведь было тогда 12-13 лет. О чем там шла речь? Твое мнение о Телеборине я принял во внимание. М. Постскриптум. В налете на деньги Веннерстрёма ты допустила одну ошибку. Я знал о том, что ты сделала еще в Сандхамне во время рождественских праздников, но ни о чем не спрашивал, потому что ты ничего мне не рассказала. Я не хочу писать тебе, в чем была твоя ошибка, пока мы не встретимся за чашкой кофе. Ответ поступил через 3 часа. Про клиентов можешь забыть. Важен только зала. И еще один верзила-блондин. Но полицейское расследование представляет интерес, потому что кто-то, похоже, хочет его скрыть. Это не может быть случайностью. Прокурор Экстрем, собравший группу Бублански на утреннее совещание в понедельник утром, был в отвратительном настроении. Уже больше недели они занимались поисками вполне определенной подозреваемой с приметной внешностью, а результатов все еще не было. Настроение Экстрема не стало лучше, когда Курт Свенсон, дежуривший на выходных, сообщил о последних событиях. «Вторжение?» — с неподдельным изумлением спросил Экстрем. В воскресенье вечером поступил звонок от соседа, который случайно обратил внимание на то, что заградительная лента на двери Бьюрмана порвана. Я съездил туда и проверил. И что оказалось? Ленту разрезали в 3 местах либо бритвой, либо перочинным ножиком. Разрезы аккуратные, и их нелегко заметить. Ограбление? Есть такие воры, что специализируются на покойниках. Ограбления не было. Я всю квартиру проверил. Все ценное на месте, видео и тому подобное. Но ключ от машины Бьюрмана лежал на кухонном столе, на видном месте. «Ключ от машины?» — удивился Экстрем. Яркер Хольмберг был в квартире в среду. Проверял, не упустили ли мы чего-нибудь. В частности, он посмотрел машину и клянется, что на кухонном столе никакого ключа не было, когда он уходил из квартиры, и что квартиру он снова опечатал лентой. «А может быть, все-таки забыл ключ на столе? С кем не бывает?» «Тем ключом Хольмберг вообще не пользовался. Он прибегнул к связке ключей Бьюрмана, которую мы изъяли. На ней был дубликат ключей от машины». Бубланский почесал подбородок. «Значит, это необычное ограбление».
«Проникновение. Кто-то вторгся в квартиру Бьюрмана и шарил по ней. Произошло это между вечером среды и воскресным вечером, когда сосед заметил, что лента повреждена. Иными словами, кто-то что-то искал. Так, Еркер?»
«Там ничего не осталось, мы все изъяли. Ничего известного нам. И мотив убийства остается все еще неясным. Мы исходили из того, что Саландер — психопатка, но даже у психопата должен быть мотив».
«И что же вы предлагаете?»
«Не знаю».
«Кто-то не поленился обыскать квартиру Бьюрмана. Возникают два вопроса. Первый — кто, и второй — зачем? Значит, мы что-то упустили». На секунду воцарилось молчание.
«Еркер». Хольмберг тяжко вздохнул. «Ладно, я съезжу на квартиру Бьюрмана и прочешу ее снова. С пинцетом».